Наполеон Хилл. Вверх. По лестнице успеха. Читает Игорь Гмыза. Предисловие Дона Грина, исполнительного директора фонда Наполеона Хилла. Наполеон Хилл родился в 1883 году в горах Южной Виргинии, в двухкомнатном домишке. Эта местность, как он сам часто повторял, славится тремя вещами – застарелыми распрями, лунным светом и невежеством населения. В своей неопубликованной автобиографии Хилл, вспоминая детство, писал: «Три поколения моей семьи рождались, жили, боролись с невежеством и нищетой и умирали, так и не побывав за пределами этого горного края». Рожденный в глухомане, где нет ни малейших шансов на жизненный успех, Наполеон вряд ли мог достичь значительных высот. Но жизнь распорядилась иначе. Когда ему было 9, умерла его мать. Не прошло и года, как отец женился вторично, и в жизнь мальчика вошла мачеха — Марта Рэйми Баннер. Она оказалась образованной, воспитанной дамой из хорошей семьи, дочери врача, вдовой директора школы. Познакомившись с пасынком, Марта увидела перед собой необычного, неотесанного деревенского мальчонку, который ни к чему не стремится, а ребенка, наделенного бурной энергией, воображением и предприимчивостью. К 12 годам, благодаря мачехе, Наполеон научился печатать на пишущей машинке. К 15 уже писал очерки для местных газет и по окончании местной школы решил поступать в коммерческое училище. Он поставил перед собой цель получить специальность секретаря. В те времена это считалось хорошим стартом для молодого человека, который планировал дослужиться до управляющего. Закончив училище, Хилл написал генералу Руфусу Эйрсу, одному из богатейших людей края, с просьбой принять его на работу. Эйрс, юрист по профессии, прирожденный предприниматель, у него было свое банковское дело, угольные шахты и лесопилки, взял выпускника на службу. Карьера Хилла пошла в гору. Он быстро добился в компании Эйрса успеха. Но уже через пару лет осознал, что истинное его призвание — самому стать юристом. Наполеон также убедил своего брата Вивиана подать документы в юридическую школу Джорджтауна и, будучи неисправимым оптимистом, пообещал, что обеспечит финансовую поддержку им обоим. Для этого Хилл нанялся писать в журнал, который являлся собственностью Боба Тейлора, бывшего губернатора штата Теннесси и сенатора США. Он брал интервью и писал очерки о жизненном успехе. И, в конце концов, это стало делом всей его жизни. Одно из первых интервью Хилл взял у знаменитого сталелитейного барона и филантропа Эндрю Карнеги. Вся жизнь Карнеги воплощала практическое применение того, что он именовал принципами успеха. Карнеги приехал в США 12-летним малообразованным мальчишкой. Но, сменив физический труд на умственный и ища лучших возможностей, он к 35 годам вошел в высшую лигу американских строительных империй. Главным его достижением стало объединение многочисленных сталелитейщиков в огромный конгломерат, известный как US Steel. Карнеги воспринимал свое скромное происхождение как источник вдохновения, помогавшего ему преодолевать препятствия и достигать вершин. И как-то в ходе интервью предложил Хиллу провести исследование историй преуспевающих людей и великих лидеров, чтобы затем объединить полученные сведения и обнародовать перед широкой публикой. «Таким образом, — сказал Карнеги, — рядовые люди получат действенный способ для достижения своих собственных целей». Хилл принял вызов, несмотря на то, что оплату за это ему не предложили. Но он получил нечто более важное для новоиспеченного исследователя. Был представлен самым креативным и преуспевающим предпринимателем, изобретателем, коммерсантом, промышленником и политическим лидером Америки. 10 лет спустя Наполеон Хилл нашел наилучший способ обнародовать свое исследование, посвященное секретам успеха. С 1918 по 1924 год он организовал и издавал 2 ежемесячных журнала. Сначала «Золотое правило Хилла», а позже «Журнал Наполеона Хилла». Статьи и очерки из них и вошли в состав данной книги. По ним легко можно было бы представить, какими родятся его следующие труды. Опубликованная в 1929 году первая книга Хилла «Закон успеха» мгновенно обрела популярность и стала приносить ему до 3000 долларов ежемесячно, что в те годы было огромной суммой. В 1937 году Хилл закончил книгу «Думы и богатей», которая произвела фурор и в первые же годы выдержала 3 переиздания, даже несмотря на цену в 2,5 доллара за экземпляр в самый разгар Великой депрессии в США. Учтите также, что тогда современного маркетинга и средств массовой информации в нынешнем масштабе еще не было. «Думы и богатей» до сих пор расходятся по всему миру сотнями тысяч экземпляров ежегодно. И у этого труда множество преданных последователей, которые понимают, что философия успеха в наши дни так же актуальна, как в начале 20 века, когда книга была написана. В 1940-е годы Хилл продолжил распространять философию успеха по радио на студии Warner Brothers в Голливуде, а позже выступать на телевидении для телекомпании WGN-TV в Чикаго. Семинары, лекции, выступления продолжались, и, наконец, появился некоммерческий фонд Наполеона Хилла, задачей которого было распространять информацию о философии успеха по всему миру. Хотя сам Наполеон Хилл скончался в 1970 году в возрасте 87 лет, сегодня его труды еще популярнее, чем раньше. Пусть эта книга поможет вам глубже понять философию Наполеона Хилла. Неважно, читали вы его главные книги «Закон успеха» и «Думай и богатей», или это ваше первое знакомство с философией успеха, вы получите бесценное откровение. Глава 1. Что необходимо знать? Первое, что вам необходимо узнать, какой смысл вложен в начало первого очерка Наполеона Хилла «Конец радуги». Хилл открывает эту статью заявлением, которое было совершенно понятно верным читателям в его время, но наших современников наверняка озадачит. Хилл начинает с грандиозного объявления о том, что описанная история представляет собой рассказ о поворотных пунктах предыдущих 12 лет его собственной жизни. Затем, буквально в следующем предложении, он сообщает, что не намерен рассказывать всего, потому что друзья предупредили его, чтобы он опустил финал этой истории. Да о чем он вообще толкует? Вот ответ. Хилл подразумевает скандал, который разгорелся годом ранее. Чтобы понять, почему для него это было так важно, следует сперва узнать, что журнал Наполеона Хилла, в котором вышла статья о радуге, был не первым, который им выпускался, а уже вторым. Что касается предшественника, то Хилла юридически лишили права быть его издателем, с чем и был связан скандал, о котором так таинственно упоминается в статье. Первый журнал именовался «Золотое правило Хилла» и его замысел зародился у Хилла 11 ноября 1918 года в День перемирия. Примечание. 11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие. Соглашение о прекращении военных действий в Первой мировой войне между Антантой и Германией во французском регионе Пикардия, недалеко от города Компьен. Окончательные итоги Великой войны подвел Версальский мирный договор. Конец Первой мировой войны так вдохновил Хилла, что в тот день он поклялся создать журнал, который будет продвигать его философию золотого правила личных достижений и делового успеха. Хилл нашел типографа, который разделяет его идеи, и в январе 1919 года они выпустили первый номер. И тираж разлетелся, как горячие пирожки. Хиллу тогда казалось, что этот журнал — воплощение всех его мечтаний и стремлений, отличный плацдарм для обнародования на всю страну секретов благополучия, которые он узнал за годы изучения самых преуспевающих людей Америки. Также это была возможность преподносить читателю уроки, которые Хилл сам усвоил благодаря собственным деловым победам и поражениям. Золотое правило Хилла было частью его личности, таланта, философии, страсти. Но в конце лета 1920 года Наполеон обнаружил, что его партнер, действуя у него за спиной, старается полностью завладеть журналом. Сначала он предложил Хиллу отступные, если тот подпишет соглашение о выходе из дела. Тот отказался. Однако в выходных данных октябрьского номера журнала имя Хилла уже не значилось. Он был потрясен. Целый месяц он переживал и злился, но потом успокоился. За те два месяца Хилл переехал из Чикаго в Нью-Йорк и собрал достаточно денег, чтобы запустить новое издание — журнал Наполеона Хилла. Первый номер вышел в апреле, и к осени, когда в сентябрьском номере появилась статья «Конец радуги», стало ясно, что Хилл взял небывалую, немыслимую высоту. Ему удалось запустить журнал, который стал приносить доход уже в первый год издания. Публикацией статьи «Конец радуги» Хилл отметил годовщину своего ухода из «Золотого правила» Хилла, чем и объясняется его загадочное высказывание в первом абзаце статьи. Глава третья данной книги «Личный перечень семи поворотных пунктов в моей жизни» перепечатана из декабрьского номера «Золотого правила» Хилла за 1919 год. Речь в ней, в частности, идет о культуре, причем слово это употребляется в не совсем привычном для современных читателей смысле. Следует сказать, что на момент публикации статьи не прошло и года с окончания Первой мировой войны, а широкое применение термина «культура» во многом пришло из Германии. Немецкая элита вкладывала в это понятие свой особый смысл. Чувство национальной гордости и веру в изначальное превосходство Германии над другими народами и нациями, а также убежденность в том, что отдельный человек должен подчиняться государственному благу. Так что в статье речь идет не о культуре в привычном нам смысле, а скорее о пресловутом немецком порядке — Ordnunge. В этой же статье есть иносказание, не вполне понятное современному слушателю. Хилл упоминает, как присутствовал на похоронах Джона Берликорна, Джона «Ячменное зерно». Примечание. Джон «Ячменное зерно» — персонаж английского фольклора, олицетворение урожаев ячменя и самого процесса варения пива и виски. Герой баллады Роберта Бернса, известный в переводе Маршака, Багрицкого и других. По сюжету баллады Джон «Ячменное зерно» оказывается несокрушим и бессмертен. Это сочетание имени и прозвища традиционно обозначали виски и другие спиртные напитки. А под похоронами Хилл подразумевает принятую годом ранее ратификацию 18-й поправки из закона Волстеда, что привело к воцарению сухого закона в США 16 января 1920 года. В главе 4 «Когда любишь свою работу», перепечатанной из октябрьского номера журнала Наполеона Хилла за 1921 год, автор упоминает Сэмюэля Гомперса, который, будучи президентом Американской Федерации Труда, был тогда очень известной личностью. В том же очерке Хилл предсказывал, что президент Хардинг пошлет американские войска, чтобы устроить в Западной Виргинии шахтерские войны, и не ошибся. Хардинг действительно послал туда войска, в том числе эскадрон воздушных сил под командованием героя войны Билли Митчелла. Это столкновение стало кульминацией конфликта, который еще с рубежа XIX-XX веков разгорелся между трудовыми организаторами и владельцами шахт. Последние отказывались разрешать организацию шахтерских профсоюзов. И получило название «Битвы у горы Блэр». Примечание. Битва у горы Блэр – одно из крупнейших гражданских восстаний в истории США и крупнейшее вооруженное восстание со времен гражданской войны в этой стране. Произошла в 1921 году в округе Логан, штат Западной Виргинии. До 15 тысяч шахтеров с оружием в руках сражались против армии частных детективов, полицейских и штрейкбрейхеров. Битва завершилась после указа президента о вмешательстве армии США. Она длилась 5 дней, после чего забастовщики были побеждены и отосланы по домам, а организаторы забастовки арестованы и посажены в тюрьму. Хотя битва не положила конец острым проблемам шахтеров Западной Виргинии, но действия президента Хардинга заставили враждующие стороны искать более мирные пути их решения. В главе 5 «Инициатива» из августовского номера журнала Наполеона Хилла за 1921 год упоминается, как сам Хилл предпринял попытку пройти тест Эдисона. Речь идет об опроснике, разработанном Томасом Эдисоном в качестве теста для любого, кто желал бы получить должность управляющего в его компании. Когда газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о тесте Эдисона, в городе поднялась шумиха, и все, включая Наполеона Хилла, попытались пройти испытание, чтобы проверить, получится у них или нет. В тесте было 150 вопросов по всем направлениям, от математики и науки до текущих событий и личных привычек. Претендентам давалось 2 часа на весь тест, и почти все его проваливали, в том числе и сын Эдисона Теодор, имевший диплом престижного Массачусетского технического института по физике. Глава 6 «Постоянный успех строится на временных трудностях и неудачах» из апрельского номера журнала Наполеона Хилла за 1921 год рассказывает о скромном происхождении Авраама Линкольна и трудностях, которые тот претерпел в детстве и юности. Хилл безо всяких объяснений упоминает некую Нэнси Хэнкс, зная, что его читателям это имя хорошо знакомо. Но прошли годы, времена изменились, и программа в современных школах тоже, в том числе и по истории. Если имя Нэнси Хэнкс ни о чем вам не говорит, знайте. Она была матерью Авраама Линкольна и скончалась 5 октября 1818 года, когда мальчику было всего 9 лет. Его отец спустя год женился на Саре Буш Джонсон Линкольн. Далее в той же статье Хилл упоминает некоего юношу, который родился в богатой и привилегированной семье, но стал жертвой Б.Г. Как и Джон Ячменное зерно, когда-то это выражение было расхожим и понятным всем, но со временем его заменило другое, более современное. Позвольте познакомить вас со старомодной Delirium Tremens, белой горячкой, сокращенно БГ. она возникает у хронических алкоголиков при отказе от спиртного и выражается в галлюцинациях, сопровождаемых сильной дрожью. Еще одна фраза, которая нуждается в пояснениях, появляется в главе 8 «Могущество организованного усилия». В ней Наполеон Хилл упоминает о политиках, которые начинают карьеру нищими, но заканчивают ее в Вашингтоне богачами. Человека такого типа Хилл описывает как того, кто внезапно стал утопать в роскоши Паккарда. Эта фраза подразумевает, что разбогатевшему по карману автомобиль Паккард, который, к сведению современных слушателей, на автомобильном рынке в 1921 году был самым дорогим и роскошным. Журнальные статьи и очерки, вошедшие в состав этой книги, взяты из выпусков журнала «Золотое правило Хилла» в период с февраля 1919 года по август 1920, а также журнала Наполеона Хилла с апреля 1921 года по сентябрь 1923. Как вы обнаружите, дойдя до второго очерка, все тексты выстроены не в хронологическом порядке, но скорее в определенной смысловой последовательности, чтобы дать слушателям всестороннее представление о философии Наполеона Хилла.